чтобы не собачиться в жизни. Помурлыкаем сейчас. Кошки против собак.
Здравствуйте, в эфире программа «Кошки против собак» и я ее ведущая Екатерина Рожаева. И мы снова говорим о жизни, здоровье, воспитании и о породах наших домашних любимцев. И конкретно мы будем говорить о породах, самых популярных породах собак. Потому что в гостем нашей студии является писатель, профессиональный кинолог Евгений Цигельницкий, который знает все, по крайней мере, на мой взгляд, о собаках, о породах, о их психологии и воспитании. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, все не знает никто.
Ну,
только высшие силы.
Почти все.
Ну.
Я попросила вас выбрать ту породу, о которой мы начнем наш сериал такой родийный. А о ком мы будем говорить сегодня? О какой породе?
Ну, мы с вами говорили о популярных породах в России, говорили о парадоксе сторожевых собак. Вот я бы сегодня поговорил об одной из самых популярных сторожевых собак в России. В общем, она входила многие годы в десятку самых популярных собак по регистрациям в племенных книгах, ну, то есть по количеству рожденных и проданных щенков. Это среднеазиатская овчарка.
Как она выглядит? Почему такая популярность? У нее какие-то особенные свойства, какие-то особенные характеристики?
Ну, вы понимаете, вообще, на самом деле, это очень, с этой породой, с ней ситуация очень интересна. То есть она сама по себе любопытна, потому что это очень древние собаки. То есть они, пожалуй, относятся к одному из древнейших типов дагообразных пастушеских собак, так как их родина, она вообще совпадает с теми местами, она граничит, скажем так, с теми местами, где вообще находили самые древние останки собак подобного типа. Это вот Центральная Азия. И там развито скотоводство. Люди там вели традиционный кочевой образ жизни. Причем на протяжении многих столетий, вот когда в Европе тут бурлило вот это Средневековье, происходила урбанизация, там в силу просто природных условий вот этот традиционный уклад овцеводческий, он сохранялся очень мало, меняясь на протяжении столетий, веков. И собаки менялись очень незначительно. То есть они дошли вот до 20-го столетия. Я намеренно сейчас не говорю до 21-го, потому что я объясню почему. Они дошли практически в неизменном виде в тех местах. Менялись очень мало. Эти собаки привлекали внимание исследователей. Ну, то есть в Российской империи как-то они, в общем, были малозаметны. Их не культивировали в центральных регионах России. Они привлекли внимание кинологов в 20-е годы прошлого века, когда Средняя Азия, там устанавливалась советская власть, шла борьба с басмачеством. И в это же время у нас создавались первые школы служебного собаководства, РККА, Рабоче-крестьянской Красной Армии, потому что уже тогда люди понимали, что, в общем, без собаки многие вопросы безопасности, профилактики пересечения границ, они весьма затруднительны. Собак не хватало просто критически в то время, потому что после революции и гражданской войны Россия, во-первых, некоторые породы были просто утрачены, полностью утрачены.
Какие-то очень...
Ну, например, вот меделянка русская дагообразная, такая собака травильная, она потеряна была полностью.
Сейчас вот. Уже восстановили?
Нет, ее невозможно восстановить. Она полностью утрачена. Вот. Некоторые разновидности гончих, борзых, ну, то есть, в общем, довольно серьезный был урон нанесен. Ну, вообще, в такие вот, во время таких вот социальных катаклизмов вообще собаки всегда страдают сильно. Это не только российская практика, во Франции такое было, в общем, везде. И тогда были предприняты экспедиции в Среднюю Азию. Причем это было, так сказать, не любительство какое-то, да, вот как сейчас там поехали, что-то посмотрели, собрались, вот мы с вами, да, кого-то померили и написали статью. Это была централизованная государственная программа. Поехали туда кинологи, осмотрели это поголовье, смотрели собак, попытались определить, какие для чего пригодны. И в то время, в общем, не было такого понятия, как вот сейчас, среднеазиатская овчарка. То есть они обнаружили там 4 достаточно разных породных типа, один из которых был рекомендован для военной и пограничной службы. Это вот собаки, как раз это были не туркменские собаки, которых сейчас взяли за основу, а собаки другие, степные, более мелкие, более подвижные. Ну, видимо, по каким-то своим особенностям поведения они были вот близки к овчаркам Центральной Европы, и их предполагалось использовать там аналогично, поскольку они, ну, их было легко дрессировались они по служебным курсам, и они могли и были прекрасно адаптированы к местным условиям. И их там использовали для службы. Но, опять же, времена были тяжелые, и, в общем, у любителей в Центральной России тогда эти собаки не появились. Потом породу ждало очень долгое забвение. То есть там, в той части СССР, собак продолжали культивировать. В России был стандарт среднеазиатской овчарки, составленный много позже и на основании того типа, который культивировался в Туркмении. И этот стандарт, то есть в любом справочнике служебного собаководства вы могли прочитать этот стандарт, а собак вы этих практически на улице увидеть не могли. Ну, иногда их привозили на ВДНХ из служебных питомников. У любителей эти собаки не встречались. В конце 80-х произошел бум, то есть этих собак стали привозить в Россию. Ну, новая порода, а тогда вот вообще вот перестройку нашего собаководства, оно обогатилось колоссальным количеством пород, в основном зарубежных. Вот среднеазиатская овчарка – это одно из немногих исключений, когда эта собака была признана в Советском Союзе, порода-то считалась отечественной, хотя сейчас это другие страны уже. И в Среднюю Азию хлынул поток людей, которые покупали там собак и везли их сюда, ну, не все для себя, многие просто ездили с целью перепродажи. И даже вот, ну, как бы сведущие люди, зная, что там покупают зачастую, они смеялись, что в Средней Азии у них там второй основной национальный праздник должен появиться, кроме Курбан-Байрама, да, это когда русские за собаками приехали, потому что мели там все подряд, потому что здесь это очень хорошо перепродавалось. Вот, в частности, там была однажды очень смешная история. У меня приятель привез там целую несколько собак. И все суки, у них была у всех одинаковая кличка Ити, вписана в справку. Там родословных не было, их покупали у чабанов. Ну, чабан, естественно, нужную, хорошую собаку он не продаст. Он продаст вот то, что там у него запасное бегает.
Середнячка.
Ну, да, то, что ему, в общем, не очень надо. И они выдавали справки, на основании которых здесь сделались родословные. И в этих справках одинаково везде Ити, Ити, Ити. Значит, ну, какая популярная кличка, наверное, вроде нашего Шарика, Тузика. А потом выяснилось, что там на этом языке это просто такое общее название собаки. То есть эти собаки, они у них даже имен не имели. Они вот, ну, такие достаточно никчемные были. Их даже никак не называли. Вот просто собачка и собачка, бегает и бегает. Ну, здесь они, конечно, были суперпроизводители, основатели племенного поголовья. Потом стали люди ездить уже более состоятельно, целенаправленно стали скупать лучших собак. Такая немножко, ну, эта волна вторая, она с первой совпала, но так немножко они сдвинуты были. То есть сначала первые это вот набили рынок, да, потом стали скупать лучших, самых интересных. Но здесь, понимаете, какая штука? В 20-е годы там все-таки люди нашли 4 породы. И люди, в общем, не глупые, не самого последнего разбора, достаточно сведущие. По каким-то, значит, критериям они понимали, что это не одна порода, а 4. Но поскольку стандарт был единый, и он назывался среднеазиатская овчарка, общий там, что для Казахстана, что для Туркмении, что для Узбекистана. То есть все это было среднеазиатская овчарка. Везли собак совершенно разных типов, разного предназначения. Могли купить собаку от отары приличную, которая пасет овец, с одними, так сказать, поведенческими комплексами селекционируемыми. А кто-то ехал и покупал с боев. А там уже, в общем, к тому времени были люди, которые для боев целенаправленно собак разводили. То есть эти собаки не пасли овец. То есть они вот только культивировали этих.
Кто-то агрессию в них как-то воспитывали, да, или как?
Да нет, ну как вам сказать агрессию? У них же вот этот вот ритуал собачьих боев среднеазиатский, это такой компонент селекционный. Они, пастухи, когда собирались, пригоняли отары там на ярмарку, на какие-то праздники, лучшие собаки дрались. Вот наши современные слабоумные люди, они считают, что вот благодаря этой селекции они селекционировали волкодава. Такое слово у них есть, что у нас волкодавы. На самом деле 99,9% этих собак современных, которых они называют волкодавами, ничего общего с волкодавом не имеют. Потому что волкодав — это не порода, это профессия. И довольно немного собак, которые на самом деле могут справиться с волком. Потому что у волка отсутствует вот этот собачий ритуал, который собаки в драке делают. Собаки, когда дерутся, они что-то выясняют, да? У них это ритуал, кто сильнее, кто круче. А волк-то, он ничего с ней не выясняет, он ее режет, и все. И пока она там холку дыбом ставит и что-то ему пытается показать, ее уже нет. Вот, и такие случаи происходили, в общем, когда пытались стравливать подпольных с волками, волк обычно сразу режет этих собак и ничего хорошего из этого не выходит. Мало того, многие собаки современные, про которых сказки рассказывают, что вот они у нас там такие крутые, они такие серьезные, они боятся даже запаха волчьей шкуры, просто писаются и в обморок падают. Тоже это проверено, и в паре питомников были конфузы. Люди никогда не признаются, но были такие истории, то есть хозяева, так сказать, на слабо, да, они спорили, что а вот наши не боятся. Да нет, боятся.
Вообще много питомников в России?
В России очень много, да, но эти собаки, конкретно, они вот эти рабочие качества, они утрачивают очень быстро, потому что все это должно поддерживаться селекцией. В частности, вот эта вот способность, ведь это все такие, знаете, это сказки романтические, что они волкодавы, они там бросаются на этих волков, бьются и давят. Происходит это крайне редко, потому что смысл вообще собак при стаде не в том, чтобы давить хищников, а в том, чтобы хищники не подходили к стаду, потому что ни один хищник не будет, если он не доведен голодом там, до тяжелого состояния, он не полезет в отару, если он почувствует, что ее охраняют собаки. Эти собаки поднимут тревогу, потому что дикое животное, оно запрограммировано на то, чтобы не ввязываться в опасные конфликты. Он обойдет, он поищет более легкую добычу. А до драки как таковой не доходит. Ну, бывает, конечно, что дерутся, но обычно собак бывает несколько, люди приходят на помощь. Вот, то есть вот такие случаи, когда собака действительно там давит волка, а то и нескольких, это какие-то такие вот они единичные, каждый из них входит в аналы, в легенды, обрастает небылицами, да, в сказках пишут. Вот, то есть волк довольно зверь серьезный, и вот это вот стравливание собак между собой не имело ничего общего с развитием их волкодавных качеств. То есть собака, которая хорошо дерется с собакой, совершенно не обязательно справится с волком. Там был смысл в другом. Они просто выявляли лучших производителей. Потому самую сильную собаку, самую приспособленную собаку, самую уверенную собаку. Потому что они для всех этих собак конфликт происходил на нейтральной территории. Но у этих собак, у них в отличие от специализированных пит пород западноевропейских, у них в то время сохранялось нормальное собачье ритуальное поведение. Они не дрались до смерти, они щадили побежденного. То есть у них поведение было нормальных собак. И, в общем, бой – это был такой элемент вот ритуала и небольшой селекционный элемент. Но селекционный элемент не выведения вот именно профиля волкодава, да, а просто лучшей пастушьей собаки.
Ну, то есть самая смелая, самая сильная.
Смелая, да? Сильная, крупная, да, уверенная в себе в любом месте, да, не только при своих овцах, но и на какой-то нейтральной площадке, то есть он должен быть доминантом. Вот. А когда большие деньги в это дело пришли, то от боя стали требовать зрелищности. Бой стал страшным, он стал кровавым. Преимущество стали получать собаки, у которых поведение с точки зрения вот нормального ритуала, оно ненормально, которые дерутся долго, которые не умеют сдаваться, которые не щадят побежденного. Вот это зрелище, здесь они на крови начинали делать бабки. Соответственно, те люди, которые селекционировали собак для этого, они селекционировали собак с измененным поведением. И, в общем, самая совершенная боевая собака сейчас — это пит, да? Американский питбультерьер, у которого просто полностью искажен ритуал агрессии. Он полностью искажен. То есть эта собака, она даже не дерется, она так играет до смерти. Вот. И законы селекции, они неумолимы. Если мы начнем любую другую породу отбирать по тем же критериям для такого же зрелища, мы везде получим что-то похожее по поведенческому комплексу. Поэтому, когда начинали безумно и бессмысленно вливать вот эти крови в один котел здесь, то щенки были малопредсказуемы. Вот я знаю одного очень приличного заводчика среднеазиатских овчарок, то есть это очень порядочный человек. Он вообще щенков маленьких не продавал, потому что он говорил, что вот ко мне приезжают, допустим, и говорят, что нам надо, чтобы собака дом охраняла. А они у меня, говорит, когда рождаются щенки, я не знаю, в кого они пойдут, потому что там столько кровей налито, вот. Потому что одни имеют сторожевые качества, а другие там больше ищут, кого бы им подрать на четырех ногах.
Кусать?
Да. Я, говорит, им щенков обычно отдавал там 4-5-6 месяцев, когда уже становилось хоть более-менее понятно, в какую он сторону пошел. Вот. Но сейчас, конечно, немногие так делают. Социальные предпосылки для вот бешеной популярности этой породы, особенно вот это было с 90-х, вот и по настоящее время, сейчас вообще идет спад по приобретению крупных собак. Но вот из крупных они одни из самых популярных. Он связан с массовой коттеджной частной застройкой и с очень низким уровнем безопасности в обществе. И люди, которые переселялись жить в пригороды, они заводили собак. В общем-то, альтернатив у них было не так много. Вот из таких караульных собак, крупных, цепных, неприхотливых. Было два варианта. Кавказская овчарка и среднеазиатская. Кавказская овчарка, в общем, к тому времени уже была сложившейся заводской породой с таким довольно тяжелым гулаговским и таким сторожевым караульным прошлым. Они охраняли различные объекты. То есть собака была достаточно жесткая, злобная. Сейчас их, в общем, портят довольно сильно выставками. Вот. И она несколько больше требований к владельцу предъявляла. А среднеазиатская овчарка на ее фоне выглядела более думающей. Ну, так они называют это словом, думающая. То есть собака более адекватная, более взвешенная, с которой легче. Хотя нельзя сказать, что она вот принципиально легче дрессируется, но менее склонна проявлять такую взрывную злобу. Вот, менее склонна, если она вылезет за забор там. Хотя сейчас очень тяжелые случаи с ними происходят. Вот, то есть вот первые азиаты, аборигены, они такие были достаточно здравомыслящие собаки. Ну, и те из них, которые брались из нормальных линий, с неплохими сторожевыми качествами. Потом это вмешался выставочная мода. Они стали утрачивать сходство с аборигенными собаками в Центральной России. Они стали превращаться в такого развесистого, мастифообразного, такого какого-то непонятного животину. Вот. У них довольно быстро появились проблемы с аппаратом движения, с конечностями, что вообще немыслимо для аборигенных собак. Вот, кстати, одно из преимуществ, почему они тогда хорошо пошли. Они были, первые собаки были очень здоровые. Сейчас они, в общем, такие же больные, как и все остальные. Вот, потому что те люди, которые зарабатывали на продаже щенков, они совершенно не заботились о будущем породе. Им важно было прибыль сегодня получить. Они не заботились ни о здоровье, ни о психике, ни о чем. И по психике, к сожалению, сейчас эта порода стала проблемной. Много собак безудержно злобных, кусающих хозяев, кусающих людей вне территории, в общем, таких, в общем, с довольно тяжелым поведением. Вот, конечно, это отражается на ее популярности, то есть популярность, интерес к породе
угасает?
Не угасает, но он несколько снизился за прошедшее время. Но по-прежнему она остается одной из самых популярных
сторожевых. В топе сторожевых самых крупных собак, да?
Да, в топе среди крупных собак сторожевых она одна из самых популярных. И, в общем-то, если вам попадает в руки удачный азиат, я имею в виду удачный по психике и здоровый, то собака действительно достаточно интересная и неплохая.
Спасибо огромное. К сожалению, наше время подходит к концу. И напоминаю, что задать свои вопросы, а также прочитать ответы на них вы можете на нашем сайте kp.ru в разделе «Живой уголок» в рубрике «Советы специалиста». А сегодня гостем нашей студии был писатель, кинолог Евгений Цигельницкий и я, Екатерина Рожаева. Слушайте наши новые программы. Будет интересно. Всего доброго.
«Кошки против собак».